Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И говорим мы сегодня о том, что прошла в Бишкеке большая конференция Организации российских соотечественников. Приехала масса людей из разных стран, обсуждали различные темы. В частности, в большей степени обсуждали работу с молодежью. Вот как раз-таки о том, как, собственно, с ней работать, кто такая современная молодежь, кто такие современные молодые соотечественники. Мы сегодня пригласили поговорить главу Координационного совета Организации российских соотечественников в Кыргызстане Ольгу Фролову. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
И председателя политической партии «Союз в Беларуси» Сергея Лучаева. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, собственно, идея провести конференцию, скажем так, в разрезе молодых людей и работе с молодыми людьми, она кому принадлежала? Самой молодежи, которая изъявила желание как-то собраться и обсудить какие-то вещи? Или все-таки это было на уровне таких умудренных опытом людей, которые решили, что вот с молодежью нужно что-то делать в конце концов?
Ну, молодежь уже давно сама с собой что-то делает, и невозможно это не заметить, потому что во всех странах СНГ ее активность присутствует где-то в большей степени, где-то в очень большей степени, где-то в чуть меньшей. И, разумеется, с ней нужно работать. И такие конференции, они периодически проводятся при поддержке посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, если мы говорим о Кыргызской Республике, и департаменты по работе с соотечественниками в других странах. Но вот в нашем конкретном случае это была большая плановая конференция, она была спланирована еще год назад, вот, и мы ее с удовольствием провели.
Вообще, соотечественники – это кто? Вот для того, чтобы наши радиослушатели понимали. Мы почитали определение этого термина. Выясняется, что это люди, которые там были рождены, например, на территории одной страны, да, в данном случае имеется СССР, но те люди, которые были рождены в СССР, сейчас уже медленно, наверное, стремятся выйти из группы молодежь. Вот молодые люди, молодые соотечественники – это вообще кто? О ком мы говорим?
Это люди, которые приверженцы русского мира, которые говорят на русском языке, которые думают о русском языке, которые любят русскую литературу, чтят русскую культуру, которые этим по-настоящему живут и хотят в этом растворяться, хотят творить, хотят нести это дальше. И вот как раз-таки эти самые люди, они являются молодыми российскими соотечественниками.
Насколько они активны вообще вот в нашей стране?
Если с ними заниматься, если с ними проводить работу, они очень благодарны аудитории, они более чем активны. 2 года назад мы начали вести с ними прям ежедневную работу, и уже сейчас пожинаем плоды. Несколько больших, крупных организаций, и литературных, и инновационных. И все они работают, разрастаются, создают свои собственные проекты. Они достаточно активны для того, чтобы делать на них ставку.
Угу. Ну, это радует, приятно это слышать. А что вот в Беларуси, как с этим дела обстоят? Насколько активно молодежь?
Молодые соотечественники
молодые
Беларуси.
Соотечественники, да.
Ну, если следовать, значит, есть федеральный закон о соотечественниках, если мы говорим, значит, о понятийном аппарате, да, то, в принципе, под вот это положение попадают практически все граждане Республики Беларусь. Можно сказать, что все белорусы – это российские соотечественники просто. Потому что БССР, Беларусь, современная Республика Беларусь – это правопреемница Белорусской Советской Социалистической Республики. Вот у нас даже новый праздник появился, День Народного Единства. В этом году впервые отпразднован на государственном уровне. 17 сентября, день воссоединения Западной и Восточной Белоруссии. Сегодня это такая фундаментальная дата. Но, конечно, это пласт молодых людей, которые связывают свое будущее, возможно, с Россией, с союзным государством. Ну, будем же, измерение, у нас же есть и евразийское в том числе. Mm-hmm. Вот коллега моя скромно умалчивает, что вот Кыргызстан, Армения, Казахстан, Беларусь и Российская Федерация – это же сейчас члены Евразийского Союза. А сейчас в политике интеграционной на повестке в первую очередь это молодые люди. Когда мы говорим о соотечественниках, это не только культура, это не только ведь язык, но есть еще и разные измерения. Это и выстраивание своей личной индивидуальной карьерной траектории, это и построение будущего, построение своей собственной карьеры, получение качественного, хорошего, высшего образования, которое даст возможность работать, ну, в инновационной какой-то, может быть, сфере, IT-технологии. Сейчас же огромное количество направлений, которые и Россия является, наверное, передовым игроком в этом. Освоение Арктики. Почему мы об этом не говорим? Почему не говорим об атомной энергетике, которая так интересна? А ведь это высокодоходные профессии, где человек достаточно к сожалению, сегодня непопулярные. Все хотят быть, не знаю, медиа-менеджерами, тиктокерами. Вот. Хотя на самом деле можно просто быть инженером-энергетиком, зарабатывать колоссальные просто средства. И с учетом того, что пространство евразийское, я уверен, что оно станет более открытым, более доступным со временем, то это значит, ты можешь жить на пространстве всей Евразии, но при этом приносить пользу, ну, и своей родине, но еще и всему, значит, союзу, и всем гражданам, быть высоким специалистом, чувствовать себя свободно, комфортно, перемещаться, ну, и обладать высокой, значит, высоким доходом. Мне кажется, вот в этом большое преимущество. И здесь движение соотечественников, оно позволяет вот этот потенциал для молодых людей раскрывать. Потому что сегодняшняя Россия, у нас очень много стереотипов. Даже в какой-то степени в Беларуси, вот при всей нашей степени вот такой близости, мы тоже живем некими стереотипами. Россия — это сегодня современная страна. Мощная страна с колоссальным потенциалом экономическим, научным, технологическим. Доступная, открытая. Москва, по-моему, входит вообще в топ там, 10 городов по Европы по качеству жизни людей, ну, сверхсовременно. И мне кажется, что чем больше мы будем открыты, тем больше будет возможностей для этой коммуникации, вот для этой мобильности, которой так, мне кажется, не хватает. Она будет разрушать стереотипы о друг друге. Ведь мы даже в Евразийском Союзе очень мало друг друга знаем.
Вот как раз, да, хотела спросить. Да, мы все на одном евразийском пространстве, мы все соотечественники, мы, по идее, должны дружить и очень много общаться. Но насколько вообще часто можно себе представить, чтобы молодежь, я не знаю, из Кыргызстана могла запросто встретиться, я не знаю, найти, ну вот, любую общую тему с молодежью из Беларуси, чтобы это происходило там на какой-то постоянной основе. Это ведь довольно сложно по-прежнему, к сожалению, организовать.
Ну, честно скажу, ну, конечно, давайте будем объективны. Ковид и пандемия, да. И это ограничения, они очень сильно ударили и по личной коммуникации. Ну, и может, не очень это будет приятно, но я человек честный, открытый. Вот. Ну, мы действительно немного взаимодействуем ведь. Ведь Киргизия для Кыргызстан, для белорусов, это не, ну, экзотика по-своему какая-то определенная. И, но я был здесь, к сожалению, не так часто, как мне бы хотелось. Вот. Но я для себя его открыл, и для меня он, конечно, огромное впечатление составил. Я, ну, был на Иссык-Куле, и для меня это было открытие. Это такой, извините, ну, кайф, можно говорить?
Можно.
В эфире, да. Это неописуемое вот удовольствие, визуальное наслаждение. Это уникальность культуры, допустим, местной. Да? Это все очень важные вещи, которые делают нас всех богаче, которые делают нас всех лучше, образованней. И вот мне жаль, на самом деле, что, ну, при всей нашей вот вроде близости, почему-то вот Евразийский союз, ну, не стал полностью, он по-настоящему народным пока проектом. Это про большие вещи, про какие-то большие смыслы, про геополитику, там, про вождей наших лидеров, наших стран. Оно должно быть про людей. Вот мое глубокое убеждение, что любая вот интеграция, она тогда будет работать, когда каждый человек будет ощущать на себе его преимущество. Когда ты свободно, без всяких дополнительных бумажек, документов, можешь перемещаться по пространству. Когда ты, зная, там, условно говоря, русский язык, свободно можешь устроиться на работу, пойти на учебу или работать, ну, зарабатывать деньги, двигаться. Вот, мне кажется, что ощущать на своей собственной заработной плате преимущество Евразийского союза. Вот это, мне кажется, ключевые вещи. Вот если мы все вместе, а это и работа большая гражданского общества, движение соотечественников, работа госорганов, государственной власти, вот если мы все вместе вот эту синергию найдем, и будем вот найдем это синхронное движение, вот как на скакуне, вот всего разогнать, вот получится такой синхрон, слияние. Это будет колоссальный эффект, и каждый, вот мне кажется, ощутит, и тогда действительно для этого начнет понимать.
Да, но наш союз носит название экономического, и да, много споров возникало об интеграции, только ли она экономическая должна быть, или все-таки проникать в жизнь людей. Но мы все-таки склонны, конечно, рассуждать, что интеграция только экономическая быть не может. За этим в любом случае должна следовать и культурная
концентрированное понятие экономики.
Вот, вот для, за этим должна следовать и культурная, и образовательная составляющая. И вроде бы получается сейчас, ну, по крайней мере, в области образования, в области культуры взаимодействовать с Россией. Очень хотелось бы, чтобы с союзными государствами тоже все так получалось, как... Ну, как с Россией у нас сейчас все проходит, да? Я вот, кстати говоря, прочитала, что совсем недавно Союз соотечественников, Совет координационный, должен был запустить приложение для молодых людей, мобильное. Было оно запущено или это сейчас пока что в планах?
Это не координационный совет молодых российских соотечественников, даже не координационный совет просто российских соотечественников. Эта платформа была запущена Росмолодежью, АИС «Молодые соотечественники», она существует. Она активна, и любой, кто позиционирует себя приверженцем русского мира, мне очень нравится это понятие, даже больше, чем соотечественник, потому что русский мир, он такой широкий и многообразный, что быть его неприверженцем просто невозможно. Вот. Любой человек может зарегистрироваться на этой платформе, выбирать интересные для себя события, отслеживать, куда-то подавать заявки и в конечном итоге все равно находить для себя то нужное и важное. Это российская платформа, она существует, она действует прекрасно уже, по-моему, второй год. Вот. И для нас, для ребят, которые более серьезно увлекаются теми взаимосвязями, которые... существуют между страновыми ксорсами или молодежными объединениями, эта платформа, конечно, очень хорошее подспорье, потому что можно найти все и сразу.
Как раз, да. Если мы говорим ведь о молодежи, очень сложно представить, чтобы молодые люди могли встречаться друг с другом исключительно на каких-то конференциях, которые там между странами организовываются. Да, у нас сейчас, не выходя из дома, чаще всего молодежь находит себе друзей там из других стран, и только потом могут там поехать друг другу в гости. Мне кажется, что вот эта цифровизация, это слово, которое в нашей стране слишком заезжено и, наверное, избито, она необходима ведь и в отношении соотечественников, особенно если мы хотим налаживать контакт с молодыми людьми. Какие-то существуют проекты среди молодежи, которые вот призваны налаживать вот эти хотя бы пока что веб-связи, ну, вот, по крайней мере, с союзными государствами, а далее уже и реальные офлайн-связи, скажем так.
Но все равно, сколько бы мы ни говорили о цифровизации, пандемия это показала, все эти карантинные меры, человеку нужен человек. Какой бы чудесной цифровизация ни была, какие бы платформы мы ни разрабатывали, какие бы каналы мы ни использовали, без личного общения это невозможно. Потому что заряжать, вдохновлять можно только личностным примером или примерами. И у нас есть проекты, которые это доказывают. Да, они, взаимосвязь какая-то держится на онлайнах, онлайн-платформах, но гораздо больше проникновения происходит, когда ты присутствуешь лично. И вот, например, один из форумов «Точки роста», большой этому пример, нам, жителям Кыргызской республики, молодежи Кыргызской республики, очень интересно там участвовать. И у нас есть ребята, которые прям берут на себя координацию каких-то студенческих, каких-то молодежных объединений для того, чтобы принимать участие. Но выехать пока на эти точки роста мы не можем. И это прям вот тяжело быть в теме, но не быть в процессе. Это прям вот тяжко. Поэтому все хорошо в меру. И без цифровизации мы далеко не уедем, но и без личных контактов и живого общения это тоже все будет не настоящее и ненадолго.
Мы говорим, что с молодежью нужно работать, да? Все говорят, что нужно там с идеологической точки зрения работать с молодежью. Работать, нужно с ними что-то делать.
Обожаем работать с молодежью.
Да, вот, любим
с
работать.
С идеологической точки
зрения. Да, что там нужно в них что-то воспитывать. А мне представляется, что современная молодежь, она настолько непосредственная и настолько сама по себе развита, что очень сложно им что-то в голову, простите, втемяшить, если они в этом сами не будут уверены. Вот как вы считаете, вот, наверное, Сергей, к вам вопрос с вашей точки зрения. Работа с молодежью, вот само это словосочетание, ну вот в рамках даже, наверное, организации соотечественников, она что предполагает? Это просто рассказывать людям, как важно и нужно нам всем дружить, и как мы там должны быть единым целым и нерушимым, или все-таки должны быть какие-то иные подходы к современным молодым людям?
Комплексно ответить. Ну, для начала не надо ей врать. Молодым людям, они очень сегодня четко, как мне кажется, ясно видят, отделяют ложь от правды, и пытаться это замылить каким-то образом уже не получится. Вот мы сейчас про цифровизацию говорили, она все болевые точки тоже оголяет. Мы не в вакууме живем. Соответственно, надо серьезно воспринимать молодых людей. Не надо их держать там за наивных и идиотов. Нет, это умные, хорошие ребята. Да, они много жалоб, они не такие, как мы. Мы вот-то такие были, а эти вот уже не такие. Правильно, они не такие, и это замечательно. Они другие, они классные. И с ними не надо пытаться с ними тоже, это, по-моему, мое видение, конечно, субъективное, пытаться разговаривать с ними там на одном языке, ну, это выглядит просто комично. Нет, разговаривать надо так, как ты разговариваешь, с уважением к их мнению, открыто, прямо, но при этом, если они что-то не понимают в своем понятийном аппарате, постараться максимально доступно это объяснить. И я вижу, что вот такой подход, он находит реальный отклик. Второй момент, это скорее прагматизация. Ну, мы можем о многом говорить, о культуре, о том, как все важно, и много есть площадок и форумов, где все говорят каждый раз. И вот мы все в борьбе за это, за что это, к сожалению, не всегда говорят. Вот. И молодые люди очень чувствительно, они видят, что это некая форма, ну, профанация. А где про меня? Где я здесь? Я вижу, что вот собрались уважаемые люди поговорить о своих проблемах. Где мое место в этом мире? Поэтому надо, наверное, с этого начинать. Надо помогать искренне молодым людям, ну, стать лучше, открыть себя каким-то образом. Наставничество, не заставлять, это уже не будет работать. Выросло целое поколение людей, которые совершенно, ну, не приемлют такой подход. Ну, это и сейчас в научных работах психологи это отмечают, и даже по приеме на работу, вот кадровые службы, они же сразу говорят, что поколение Z, то, про который, в общем-то, мы говорим, оно немножко вот такое специфическое. Ну, в этом ничего плохого нет. Надо быть открытым, надо быть доступным, надо стараться не быть таким вот заформализованным. То бишь, вот эти старые подходы многие, надо отходить, немножечко себя отпустить, да, попроще. И тогда они увидят, что вы равны, вы с ними советуетесь, и это будет давать свои вот плоды. Я вижу вот здесь у коллег, у них шикарная команда. Это молодые, думающие люди. Уже сегодня, которые хотят, делают там первые шаги в жизни, и тем более в общественной деятельности, это что же, ответственность определенная, это очень важно. Вот, кстати, общественная деятельность и вообще волонтерская деятельность очень важную функцию носит. Это человека делает более ответственным, учит его принимать решения, формирует его картину мира. И очень важно, в какой среде это все происходит. Это не просто чистый инструментал. Вот ты, среда тебя формирует. Он попадает там в среду русского, да, мира. Конечно, ты ближе этим ценностям становишься. Попадаешь, нет, в англосаксонскую систему координат. Ну и потом, ну, в общем, результат мы с вами можем тоже видеть. К чему это приводит? Иногда в мировом масштабе к трагедиям страшным. Вот. И не хочется их, естественно, повторять. Мы богатейшая цивилизация с точки зрения и культуры, и языка, и богатства, наследия огромного, колоссального, и исторический потенциал, который нас все равно объединяет. Вот через фактически там 100 лет прошло, но все равно вот мы едины говорим о многих понятных нам вещах. Важная проблема, как это транслировать дальше, как не сделать это вот, не замылить. А не замылить это можно только одним, не подходить к этому формально. Самим переживать каждый раз и постараться вот эти переживания на эмоции каким-то образом передать через вовлечение человека вот в это эмоциональное состояние. По-другому просто ничего не получится. Фактически это индивидуальная работа, которую надо вывести на уровень некого глобального масштаба. Очень сложная задача.
Да, вот что касается исторического общего прошлого, конечно, это такая тема больная, потому что мы все понимаем, что оно есть, мы все им гордимся, мы все рады, что мы связаны, но которые молодые люди совсем молодые, но это же правда бесконечно далеко от них просто. Они не понимают, что ну да, ну было, окей, там бабушка моя там что-то там делала, жила, там прапрапрадед воевал, но а я-то чего? Я же вот здесь сейчас. Мне кажется, что это, конечно, огромная тяжелая работа, которая Вот таким вот, видимо, образом, да, эмоциями как-то завлекая, не завлекая, а объясняя.
Да нет, на самом деле у нас школа с этим хорошо работает. И в школах у нас много ребят, много молодых ребят, которые работают в школах, занимают там различные должности, там заместители директоров, да, учителя русского языка, истории. И они ведут эту работу. И школа очень много дает. И когда мы проводим какие-то республиканские конкурсы на исторические темы там или литературные, у нас шквал участников. Это невозможно создать искусственно. Невозможно делегировать по одному ребенку со школы. Это же все равно видно в работах. А это очень искренние работы. Поэтому тот потенциал, который мы видим, очень важно его не потерять. И выстраивая работу с молодежью, я работать не надо. И я, например, для себя считаю, что работать с молодежью – это направлять ее. Потому что мы все-таки чуть старше, и нам близко еще и то поколение зумеров, которое выросло, и то поколение бумеров, которое мы еще помним. Вот, поэтому на стыке вот, нужно это все нивелировать и направлять. И поэтому нельзя сказать, что вот где-то это и в семье, это и родители. Вот, и очень четко, кстати, можно определить, родители, которые сами выросли в 90-е, они очень сильно отличаются от тех, кто чуть старше, потому что в 90-е все-таки внесли свои корректировки, и прям видно по детям. Вот, но это все нивелируется, если начинать направлять эту работу, заинтересовывать. И есть у нас ребята, которые приходят к нам в движение, да, в литературную молодежь, например, и они там были далеки от Булгакова, к примеру, да, они не понимали его. А сейчас смотришь, они уже сами театрализованные постановки ставят, то есть прониклись.
Какие стимулы, вот кроме, я не знаю, финансовых, могут быть для современной молодежи?
Ну, да, в том-то и дело, что у них нет финансовых стимулов.
Да, но общественная деятельность, она, в общем-то, она поэтому и общественная, что чаще всего она волонтерская, это энтузиазм. Скорее, это потенциал. Вот если разговаривать с точки зрения руководителя, менеджмента, да, управления, да, ну, тут, конечно, мотивация – это прежде всего открыть себя. Организация дает возможность человеку раскрыть свой потенциал. И это надо очень четко доводить и транслировать. С другой стороны, ну, для молодых людей, ну, есть такая критика, может, даже справедливая, в чем-то, что вот их, типа, вообще ничего не интересует. Ну, есть, да,
часто говорят.
Mm-hmm. Вот. На самом деле интересует. Не всегда просто все смыслы или месседжи попадают вот в целевую аудиторию и правильно ложатся, в общем-то. Я еще раз повторю, что молодежь у нас хорошая, замечательная молодежь. И то, что вот аплодирую стоя, что направлять. Не надо заставлять. Надо направлять, показывать своим примером. Если ты хороший, классный, интересный, модный, к тебе сами придут и сами все попросят. Как у Булгакова. Кстати, никогда не просите. Сами придут и сами все дадут. Вот. Поэтому и они такие классные и независимые, и бунтарские, и это здорово. Главное, тут очень важный момент. Вот, ну, постараться как-то выстроить вот этот контакт, коммуникацию, чтобы просто это вот дух бунтарства не привел к каким-то, ну, иногда трагические же случаи бывают. Я понимаю, я человек хорошо, что там 90-е годы проживший, в них выросший, и когда у нас ничего не было вообще. У нас улица, это было наше развлечение. А сейчас есть все, что хочешь. И это разные истории, но, тем не менее, это все-таки к тому, как, ну, важно быть все-таки искренним и стараться, да, направить, избежать своих ошибок. Заставить не получится. Направить, мне кажется, да, мягко. Вот, и дать принимать решение. Да. Пусть неправильно, пусть будут ошибки, но лучше сейчас, чем потом, и это будет ужасное, может быть, что-то фатальное, можно на всю жизнь себя одними правильными историями, можно испортить себе всю жизнь и карьеру, и ничего не сделать, и потом, ну, сколько угодно об этом переживать. Поэтому я считаю, что это наша миссия во многом, более старшего даже поколения, не поучать, а помогать, направлять. Мы слишком тоже жесткие стали. Вот мы стали отдалились друг от друга, как мне кажется, и люди даже как-то атомизировались, что ли. Мы вот утратили вот этот дух солидарный, какой-то дух сопричастности к судьбе другого человека. Это не значит, что ты должен за каждым бегать, что-то там ему объяснять. Нет. Ну, просто вот там, протяни руку, условно говоря, помощи. Меньше искренности в мире, к сожалению. Ну, надо с этим работать. Мне кажется, вот в этом плане одно из преимуществ русского мира — это все-таки мир солидарный. Мир людей, мир человеческих взаимоотношений. Не оскал животный, как у известного классика, да, в Маугли, там, вот, который Владимир Владимирович любит цитировать тоже, кстати, вот этого автора английского. Но мы же в другом мире живем, который про человеческое отношение, про душу. Наверное, это надо светлое, вечное все-таки нести. Но прежде всего свой пример. Другого я вот не нахожу, наверное, на сегодняшний день не вижу. Технологии другой.
Я совершенно согласна.
Очень сложно с вами поспорить, правда, и не согласиться. Что касается программ соотечественников, они называются программы содействия соотечественникам, да? И вот хотелось бы понять, содействие здесь какое имеется в виду? Да, может ли оно быть, например, экономическое, чтобы, ну, создать, к примеру, какой-то, я не знаю, шаблон между двумя странами, возможно, да, по которому, следуя, молодые люди там из разных стран могли бы, ну, вот, к примеру, я не знаю, кыргызстанец и белорус, пускай, да, оказалось, что они работают над какой-то одной программой, ну, или схожих, и решили вот они объединиться для того, чтобы облегчить им жизнь, чтобы у них все получилось легче, чем могло бы быть. Вот какие-то такие программы создавать. Вообще, в чем содействуют соотечественники? Чтобы вот они как раз-таки будут лучше всех понимать, что они соотечественники, они те самые люди, с которыми хочется...
Госпрограмма вести... переселения, вот она вот содействует.
Содействует тому, переселению.
Что, переселению и ощущению себя соотечественником.
Есть большой экономический, на самом деле, есть большой экономический, есть Всемирный координационный совет соотечественников, есть профильная... комитет, который занимается в том числе, кстати, вот, бизнес-взаимодействием, международным экономическим сотрудничеством. Но я скажу, там, допустим, про Евразию. Вот сейчас мы подписали дорожные карты с Российской Федерацией. Некоторые наши руководители считают их вообще прорывными и в России, и в Республике Беларусь. Ну, посмотрим, как они будут реализованы. Вот. Но речь идет там о гармонизации вот, законодательства. Но это о больших материях. Что же касательно движения соотечественников, да, оно таким потенциалом, безусловно, обладает. Во-первых, какие преимущества? И чаще всего организации соотечественников, у них уже налажены коммуникации, связи с регионами напрямую Российской Федерации. Соответственно, это и понимание картины, они и экспертизу могут дать, проконсультировать по ведению бизнеса. И причем это может быть во всех странах мира, не только в России. Ну, конечно, Россия является, в общем-то, приоритетом, безусловно, для такого сотрудничества. Но где существует русская диаспора, или русскоговорящая община, или комьюнити соотечественников, там чаще всего и люди есть, кто занимается или вовлечен в бизнес-организацию. Это очень облегчает жизнь. Я на собственном примере это говорю. Мы разрабатывали программу взаимодействия, ну, туризм в Беларуси для китайского рынка. И обращались за экспертизой как раз к нашим соотечественникам. Председатель Всемирного координационного совета Михаил Дроздов, он как раз-таки очень помог нам и вот познакомил с коллегами, которые на русском языке без трудностей перевода нам объяснили всю специфику и рынка, и, ну, конкретно по нашему кейсу. Поэтому это, я считаю, что он недостаточно раскрыт, вот этот потенциал вот этого взаимодействия. И тут действительно большой объем может быть работы взаимовыгодной и как для, ну, для национальных государств, так и для самого движения, которое фактически может быть проводником в Россию.
Думаете, что для этого нужно сделать сейчас, чтобы вот этот потенциал можно было открыть?
Да работать нужно. Работать, общаться, говорить, предлагать, чтобы быть услышанным, чтобы слышали тебя. Вот, поэтому встречаться нужно чаще, опять-таки, вот, о той самой цифровизации. Вот, отвечать на те реалии времени, которые есть сегодня. Только так. Только так. Если мы говорим о культурном взаимодействии, значит, ездить, с концертами, приглашать с концертами к себе, отвечать на предложения. Если мы говорим об, об образовательном секторе, значит, чутко реагировать на те потребности иностранных абитуриентов, которые готовы стать студентами российских вузов. Значит, смотреть на те моменты, острые моменты, которые возникают, например, в том же самом Кыргызстане, а они отличные от других стран. Давать возможность школьникам своевременно к этому подготовиться. И на это все нужно чутко реагировать. И поэтому заниматься всем сразу, конечно, не получится. Вот. Но найти точки входа в перекрестное сотрудничество вполне возможно. Мы для этого, собственно, и встречаемся на подобных молодежных конференциях, на больших конференциях, которые Всемирный конгресс у нас состоится буквально через 3 недели. Мы снова там все встретимся. Ну, не все, но большинство. Вот, и я думаю, дискуссии и диалоги у нас продолжатся и там. Вот это постоянный процесс. Он не останавливается. И даже если останавливаешься ты, то процесс все равно идет. Вот, и здесь главное из него не выпадать, а работать на опережение.
Абсолютно точно. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы проводите, во-первых, и за то, что пришли к нам сегодня. Очень рада лично была вас видеть. В эфире радио «Спутник Кыргызстана», напомню, в гостях была глава Координационного совета Организации российских соотечественников в Кыргызстане Ольга Фролова и председатель политической партии «Союз Беларуси» Сергей Луч. Спасибо вам большое, рада была познакомиться.
Спасибо.
Взаимно.
Эфир на радио «Спутник» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.